дорогие братья и сестры, давайте мы еще немножко порассуждаем над Божьим Словом, над которым нам дают. Потому что, безусловно, самое важное в нашей христианской жизни то, что касается именно нашей жизни христианской. То есть не доктрины, не догматы, не учения, не образы и прообразы, но то, что учит нас тому, каким мы должны быть. Все остальное помогает нам, усиливает нашу веру, делает нас взрослее, дает нам больше знания, больше оценки того, каким на самом деле является Бог, и еще больше развивает наши качества характера, помогает в этом. Но источником наших добрых качеств, особенно того качества, о котором мы манне считали, совершенной любви, являются библейские истины, которые лежат на поверхности. Безусловно, из-за того, что пелена покрыла разумы людей, то не все их видят, хотя они действительно лежат на поверхности. И Христос так их представил, чтобы приблизить людей к Богу, чтобы они могли получить для себя какую-то пользу в своей жизни от того, что учил их Христос. Потому что мы знаем, что учеников Христа было не так много на самом деле. А людей, которые слушали его, было множество. И Христос хотел каждому из них принести какую-то пользу, чему-то их научить. Точно так же и мы сегодня, проповедуя Божье Слово, показывая Божий характер, Божий план, Божью мудрость, Божью любовь своим примером, мы также несем людям добро. И мы себе иногда даже не представляем, какое влияние Божий народ имеет в мире. На самом деле судьба всего человечества была в руках Божьего народа, можем так сказать. Безусловно, это в руках Бога все. Но Бог действовал всегда через людей, через верных Божьих детей. Таким примером может послужить английский король Альфред Великий, который жил в X веке. И благодаря тому, что он знал Библию, он переводил Библию, он хотел донести знание ко всем людям. И поэтому это послужило тому, что Великобритания стала одной из наиболее развитых стран не только Европы, но и вообще всего мира. И это послужило также тому, что католицизм там практически не имел абсолютного влияния. Там всегда была определенная свобода, начиная от Альфреда Великого и заканчивая сегодняшним днем, включая период реформации. Даже несмотря на то, что некоторые королевы были католичками, но все же таки они не имели такого влияния, как это было, скажем, во Франции, Испании или других католических странах, где преследовались все, кто был не согласен. И даже мы так думаем, что Альфред Великий был членом церкви и сделал огромную работу для Божьего народа. И слуги перечисляют его как одного из тех, кто мог принадлежать к особым слугам церкви. И поэтому мы видим, влияние этого человека было огромным. Мы могли бы привести многие примеры других людей Божьих, которые изменяли историю мира. Тот же Арий, мы помним, тот же Мартин Лютер, Ян Гус и другие, которые делали большие реформы не только в христианской жизни, не только заставляли христиан или подталкивали христиан, чтобы они себя, свою жизнь реформировали, но и делали реформы в обществе. И жизнь каждого из нас имеет не только определенное, но и очень большое влияние на окружающих нас людей. Это часто укоряет их поступки, которые они делают неправильные. Смотря на нас, они пытаются хотя бы в нашем присутствии вести себя по-другому. Бывает так, что они другим людям приводят нас в пример. Я говорю в общем обо всех нас, о Божьем народе. Потому что не все из Божьего народа одинаковые, и не все их соседи одинаковые, сотрудники, скажем. То есть бывают разные люди. Но все же, видя, зная, имея опыт в этом направлении, каждый из нас может увидеть, что определенное влияние Божий народ имеет на тех, кто их окружает. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы понимали эти основополагающие истины, которые касаются нашего характера. И так бывает, что Я понимаю, что вам бы хотелось услышать какие-то глубокие истины, правда? Потому что вы развиваетесь, вы хотите слышать что-то новое. Но мы всегда будем напоминать о тех главных вещах, наиболее важных, которые касаются нашего христианского характера и нашей ответственности перед Богом и друг перед другом. Потому что от этого зависит наше духовное здоровье нашего собрания и нашего общения, будет ли у нас единство, сможем ли мы это все сохранить и развивать. И поэтому все это для нас очень важно. И для нас, как для Божьего народа, также очень важно понимать, какими должны быть не только наши просто поведение в нашей жизни, но наши взаимоотношения. Какие должны быть наши взаимоотношения, чтобы это было благословением для всех нас. Поэтому Бог дал нам через апостолов, через Христа такие советы, и также через других слуг, которых Он использовал, дал такие советы, которые помогут нам это. И мы видим, что особенно в Новом Завете мы находим много наставлений, которые говорят нам о том, как мы должны жить как христиане. Но с другой стороны, мы видим, что Писание также говорит о том, как мы должны организовать наше совместное общение, наши собрания, чтобы это было благословением для нас. Потому что на самом деле все же мы остаемся людьми. Как и церковь евангельского века, они были людьми, они жили в плоти, и эта плоть была слабой. И она очень часто, как мы вчера говорили, вела борьбу дух против нашего тела, тело против духа, и постоянно происходит эта борьба, эта война. И часто так бывало, что плоть побеждала, что плоть преобладала над духом. И Божье Слово нам дает очень полезные и мудрые советы относительно того, что нужно делать, чтобы эти проблемы, эти трения, чтобы они были минимальными, чтобы их было как можно меньше, и чтобы все наши проблемы, они решались как можно более правильно. Поэтому есть очень много важных и полезных советов. Мы видим, ранняя церковь, она была организована, собрания были организованы, то есть был определенный порядок. А Божье Слово нам говорит, что Бог является Богом порядка. Поэтому, безусловно, если Бог является Богом порядка, а мы созданы по образу Божьему, то тоже должен быть определенный порядок. К сожалению, некоторые падают в такую крайность, что думают, что анархия – это самый лучший порядок. То есть, когда нет никаких ограничений, когда каждый может делать все, что угодно, как ему это нравится. Но на самом деле мы понимаем, что это не порядок. Это приводит к хаосу и анархии. Мы видим это на примере мира, который нас окружает. Когда люди пытаются решать свои вопросы так, как им нравится. И появляются разные анархисты время от времени, которые не признают никакого порядка. И мы видим, к чему это приводит. Уже вспоминали, как во Франции забастовки, там эти желтые жилеты, громят магазины, переворачивают автомобили и так дальше. Это к добру приводит? Нет, это анархия, это хаос. Это приводит к беспорядку. И ничего доброго из этого нет. Поэтому даже самая худшая власть, как показывает нам Божье Слово, она допущена от Бога. И поэтому мы, как Божий народ, подчиняемся этой власти, этому определенному порядку. Потому что если мы будем пропагандировать беспорядок, хаос и анархию, неуважение к власти, то, безусловно, это будет иметь свое влияние и то плохое влияние. Точно так же, как когда мы говорим о порядке, о подчинении власти, это дает благословение не только нам, но и людям, которые нас слушают, и они уважают также власть, какой бы она ни была. Поэтому кто-то падает в крайность, считая, что не нужно в собрании никакого порядка. Мы когда-то, когда начиналось наше собрание, так организовывалось тоже, потому что когда-то наше собрание вышло из баптистов, потом часть переехала в Ровно, там пытались уже организовывать собрание, и некоторым братьям не нравилось то, что мы, например, хотели установить график служения братьев в собрании, чтобы братья могли готовиться, чтобы они знали, что мне через месяц нужно будет говорить, я должен приготовиться. Некоторые братья говорили, какой график? На ферме для коров график. То есть так они подходили к этому. Они не понимали этого, какое благословение несет порядок. и ощутили и поняли это только тогда, когда практически это увидели за многие годы. Точно так же в ранней церкви мы читаем очень много советов, особенно апостола Павла в послании к Коринфянам, 12 глава и дальше. Он дает много советов, что должно быть в собрании, какие виды собраний должны быть, как каждый должен участвовать. То есть он обо всем этом нам не раз перечисляет. И мы видим, действительно, ранняя церковь так и была организована. В ранней церкви были свои служители, которые служили собранием. В этом собрании каждый мог, в меру того, какие таланты он имел, он мог применять эти таланты между братьями. Мы видим, что Божье Слово говорит нам, что кто-то мог говорить проповеди, кто-то мог свидетельствовать, кто-то мог петь песни на собрании, кто-то мог поддерживать кого-то, заинтересовывать, чтобы не упали. И все это были разные таланты, которые использовались максимально в собрании, если это собрание было правильно организовано, чтобы никто не остался в стороне и не был незамечен. Поэтому еще одна вещь, которую мы должны понять, что Бог дал церкви такую организацию, и мы используем это слово «организация церкви» не в значении, как, например, свидетели используют, то есть как какая-то корпорация, организация, которая организована по всему миру, мы имеем в виду организованность, порядок, который существует между Богом, между Божьим народом. Потому что как Бог является Богом порядка, так Он всю Вселенную построил на основании порядка, всему дал свой порядок. Мы видим это в планетах, в Солнечной системе, все движется в своем порядке. Если бы Бог не был Богом порядка, то эта Вселенная давно бы прекратила свое существование. По крайней мере, большая ее часть. А так мы видим, сколько мы существуем, сколько существует человечество, кроме как какие-то, может быть, астероиды, которые время от времени можно увидеть на звездном небе, метеориты и так дальше. Ничего особого не происходит. Мы не видим, чтобы сталкивались планеты между собой, чтобы Солнце сталкивались между собой. Наоборот, такое взаимодействие, которое просто удивляет нас. Мы можем, например, увидеть иногда, когда звезды мерцают. Вы видели, правда? Знаете, почему так бывает? Потому что бывает так, что одна вокруг другой оборачивается 2-3 звезды. Они оборачиваются с огромнейшей скоростью, делая по несколько, даже сот оборотов в секунду. Такая огромнейшая скорость. И вот это все мерцает, и поэтому мы видим такую красоту. Конечно, иногда бывают другие причины, связанные, может быть, с влагой, с ветром, со светом и так дальше. Но вот эти пульсары, так называемые, они, вот это все мерцает, и мы видим, в каком все оно порядке. Если бы это все не взаимодействовало, какие скорости? Это бы где-то вылетело и на своем пути снесло бы еще тысячи планет. И был бы хаос, но мы видим полный, абсолютный порядок. Мы, когда Давид говорит, когда выйду ночью, посмотрю на небо, на всю эту красоту, небо свидетельствует о Боге. Что оно свидетельствует о Боге? Что Бог является Богом порядка. И если мы будем наследовать Его, то это будет очень большим благословением для нас. Поэтому мы говорим о организации церкви, то есть организованности, порядке, определенной структурированности наших собраний. И еще мы должны одно помнить, что Бог не наложил на человека таких обязанностей, которые были бы бесполезны, которые были бы не нужны. То есть все, что делает Бог, Он делает с определенной целью. Поэтому если мы говорим о организации церкви или организованности церкви, мы говорим о том, какая цель этой организации, что Бог этим хочет достичь. Для чего церковь именно так организована, а не по-другому. Мы видим сегодня в мире множество разных организаций, правда. Мы видим даже в христианстве огромные различия. Некоторые христианские конфессии обросли таким числом разных традиций и церемоний, что им даже некогда в Библию заглянуть, чтобы почитать, что же Библия учит, правда. Потому что они заняты какими-то поездками, паломничествами, какими-то церемониями на этих служениях. Там нужно присесть, там нужно встать, там нужно обойти, там нужно перекреститься. Там нужно что-то зажечь, там что-то потушить. И все это в таком... так много всего это есть, всего этого есть. И возникает вопрос, для чего это все? На самом деле мы понимаем, что это человеческие вымыслы, а организация Церкви Христовой, она на самом деле была очень простой. Она была организована так, чтобы достичь цели, которая была поставлена перед Церковью. А это все, что создали люди в достижении той цели, которую поставил Бог, на самом деле мы можем назвать это как пятое колесо, можем назвать это костыли. Подпорки разные. Мы знаем, что люди больные, они используют костыли, правда же? А здоровому человеку, если дать ему этот костыль, он будет ему помогать? Нет. Ему еще костыль за собой надо будет тащить, правда? То есть он ему будет только мешать, и он от него может только спотыкаться. И дойти своей цели ему будет значительно труднее, потому что с пустыми руками легче идти, он дальше зайдет. А если дать ему еще какой-то вес, помехи, преграды, а еще если на время надо достичь цели, то трудно будет. Все это будет мешать. Поэтому все эти костыли, кульбачки, такие пятые колеса, это все для достижения Божьей цели оно не было нужно. Поэтому Бог дал самые простые советы, которые нам нужны. Что же является целью, для которой Бог организовал, мы говорим в первую очередь церковь евангельского века, но это касается всего Божьего народа. Главные наши обязанности, наши цели, они относятся к разным личностям, с которыми мы имеем отношение. Прежде всего, это наши отношения с Богом. Первая наша обязанность, она касается наших отношений с Богом. И так в законе было написано. Возлюби Бога превыше всего, всем сердцем, умом, разумением и силой. То есть наша первая обязанность – прославление нашего Бога и распространение доброго знания о нашем Боге, о Его характере. Для того, чтобы достигать этой цели, не нужны разные эти церемонии и традиции. Они никак не выполняют эту цель. Они не ведут к выполнению этой цели. Поэтому Бог дал такую организацию, которая бы нам помогала познавать Бога, прославлять Его и провозглашать Его имя и характер. Также мы имеем обязанности, и это является целью организации Церкви Христовой. Мы будем часто использовать слово «церковь», потому что это означает «собрание», и в том числе это слово применяется к собраниям, то есть мы можем сказать «церковь в Кишиневе». Это будет правильно, но в связи с тем, что это слово обрело сегодня такие негативные понятия, связанные с разными сектами, организациями, деноминациями, то мы это слово обычно не используем. Мы говорим «наше собрание», правда? То есть мы говорим о значении этого слова «экклезия» или «церковь». Поэтому мы в нашей теме мы будем использовать это слово. И вторая наша цель, наша обязанность, она относится к Иисусу Христу. То есть понимание, познание Иисуса Христа, кто Он. Мы понимаем, что Он наш Спаситель. Это цель, чтобы научить нас этому. И не только нас, но и других людей. Наша обязанность возвещать о искуплении, о спасении от Бога через Иисуса Христа. Это наша обязанность. Для достижения этой цели Бог также дал очень простую организацию для Божьего народа. Самую простую, чтобы ничего не было лишним. Также мы имеем обязанности по отношению к нам самим. Мы должны познать, кто мы, что мы, что мы умеем, что мы можем, какие таланты мы имеем, какие обязанности мы имеем перед Богом, как, и какими мы должны быть, чтобы выполнять задание, которое стоит перед нами, развиваться в познании Бога и свой характер соответственно строить, развивать свой характер, чтобы он нравился Богу. То есть мы, цель, которая стояла перед церковью, научить самих себя, научить Божий народ. В евангельском веке это развивать церковь, других членов тела Христова, помогать им, чтобы они как тело Христова развивались. Мы также имеем обязанность или целью, миссией, можно так сказать, миссией церкви является отношение к другим. То есть миссия в отношении других людей, мира. А что мы должны делать в отношении мира? Мы должны возвещать им о суде, о грядущем Царстве Божьем, о том, что настоящий порядок вещей, он прекратит свое существование и будет новый. И мы должны говорить о праведности, о том, что нужно жить праведно. Мы показываем своими поступками, своей жизнью, а часто и словом, проповедью из Божьего слова, что мир так не живет. И мы так говорим им о праведности. Мы говорим, что такое праведность. И мы говорим, вы не живете так. Вы живете неправильно. Вам нужно менять свою жизнь. И чаще мы говорим это своими поступками, как Иисус говорил, когда он был на земле. И за это фарисеи его ненавидели. Он им говорил, вы не такие, как вы сами учите. Вот какими нужно быть. Я показал вам пример, вот такими будьте. И люди, когда смотрели, да, Иисус такой, как учат нас фарисеи, а фарисеи нет. Тогда кто является исполнителем слова? И поэтому люди шли и слушали Христа. Поэтому Бог дал такую организацию, чтобы церковь могла достичь вот этих миссий, своих заданий, которые были перед ней поставлены. И это касается также и нас. Бог нам не дал ничего лишнего, чтобы мешало нам. Но и то, что нужно нам, мы должны этого придерживаться. Это будет нам на пользу, это будет помогать нам. Если мы возьмем любую фирму, которая хочет развиваться, которая хочет строить бизнес, если она не будет организована, если там не будет четко распределено обязанности каждого работника, то это будет хаос, беспорядок, колхоз, как когда-то колхозы были, правда. И там порядка же не было. То есть это все, мы видим, развалилось, потому что оно не было правильно организовано. Это было не то. Поэтому, чтобы не было такого, скажем, колхоза, мы должны искать и находить, познавать, что же Бог оставил нам в своем слове, какие советы, какие примеры, какие наставления относительно того, как мы должны строить наши отношения. 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих говорит так. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». И это тело Христово, оно было построено именно так, чтобы не было ничего лишнего. И, соответственно, также собрание, потому что в этих словах дальше апостол Павел много говорит о порядке, о взаимоотношениях, что они должны быть правильными. Поэтому мы видим, что все должно быть в одно, воедино. Как Христос говорил, мы помним в молитве, пусть и они будут одно, как и мы с тобой одно. То есть, чтобы действительно была одна цель, одни стремления, и один способ действия, как достичь этих целей, которые перед ними поставлены. Мы читаем также, что Бог дал разные служения в собрании. Некоторые привилегии имели все. У кого есть, у кого песня, у кого слово там, и так дальше. То есть в каких-то моментах служить могли все своими талантами. Но есть определенные служения в собрании, на которые нужно было специальное назначение, или они должны были быть поставлены специальным способом для этого. В церкви это было просто. Это делалось через голосование. Как мы читаем в шестом томе, я не думаю, что надо много нам приводить все эти тексты, они в шестом томе приводятся, где брат Рассел объясняет, что означает хиротонео, греческое слово, то есть поднятием руки, это все делалось, то есть избирались служители церкви, которых Библия называет епископами, пресвитерами или старшими, старейшинами. Разные слова можно использовать. В разных языках это по-разному звучит, и есть много синонимов. Но Библия использует выражение пресвитер и епископ. Это два термина, которые относятся к одной и той же функции, то есть старших собраний. Кроме старших собраний были также диаконы, которые с функцией старших было служить слово. Функции диаконов были хозяйственные служения, потому что апостол говорит, что нехорошо, чтобы мы оставили вот то самое важное служение словом и чтобы занимались такими простыми вещами, которыми могут заниматься другие. С другой стороны, это не потому было, что апостол не хотел делать чего-то для церкви, правда? Наверное, другая причина. Чтобы задействовать и других. И поэтому мы в нашем собрании должны стараться увидеть возможность, где кого можно еще подключить. Даже может иногда отказаться от чего-то, по примеру апостола, чтобы дать привилегию кому-то. Не в том значении, чтобы скинуть на кого-то свое бремя. Нет, разделить. Помочь кому-то, чтобы кто-то чувствовал за собой ответственность, желание. И чтобы каждый старался подключаться к работе. Это не обязательно будет какая-то большая работа для мира. Нет, работа друг для друга и для Бога. Развиваться в любви – это очень важная работа. Чтобы мы учились нашим взаимоотношениям, чтобы мы их строили правильно, чтобы мы их развивали. И когда будет такое взаимопонимание, когда будет гармония, когда все эти шестерни будут взаимодействовать, когда они будут смазаны маслом Святого Духа, любви, милосердия, прощения, то этот механизм будет работать четко как часы для достижения миссии христианской церкви, о которой мы уже говорили. Поэтому каждый в зависимости от своих талантов имел возможность служить. Одни могли служить как старшие в собрании, другие могли служить как диаконы. Даже сестры могли служить как диаконы. И мы читаем об этом в Божьем Слове, что они так и делали. Кто-то может быть как секретарь собрания, кто-то еще какую-то функцию выполняет. То есть разные функции, которые бы сестры могли делать в собрании, даже если они не были избраны специально голосованием на диаконов, то они выполняют функцию диакона. То есть они делают работу диаконов, так же и братья. Не обязательно, что он выбран на это. Может и не быть такой необходимости. Да? То есть в собрании может не быть какой-то специальной работы. И собрание может не выбрать диаконов, а может и выбрать. Но каждый должен стараться найти себе какое-то занятие. И быть диаконом по факту. Хотя не через голосование, но по факту. И если будет развиваться так, то Бог даст и другие привилегии. Мы читаем также в Божьем Слове, что каждое собрание, оно было независимым. Оно решало само все свои вопросы. Никто никогда не вмешивался в дела собрания. Даже апостол Павел и любой из апостолов, когда мы читаем, он давал разные советы. Он никогда не заставлял кого-то что-то делать. Он давал аргументы, хотя про определенные вещи он говорил, что правильно будет так и так. Это он говорил под вдохновением, и по-другому нельзя. Но некоторые моменты он давал советы. И советы, которые исходили из той мудрости, которую дал ему Бог, потому что он познал истину. Например, мы читаем о том, в Матфея 18 глава, с 15 стиха, мы читаем о том, как должны решаться проблемы в собрании. Ведь если ты имеешь что-то против брата, пойди скажи ему. Если не послушает, при двух-трех свидетелях поговорите. Если тогда не поможет, предстал перед церковью. То есть он не говорит, позвони апостолу, свяжись с апостолом, он пускай он решит. Или пускай там какой-то комитет, где-то высший, что-то решит. Нет. Собрание. Представ собранию. И окончательное решение было за собранием. Не за тобой. Не за вами двумя или тремя, которые начали разговор с братом, которые хотели помочь ему. Но церковь. Собрание. Собрание должно принимать окончательное решение. И чтобы не дошло до того, чтобы аж собрание решало, можно попробовать сделать это на начальных стадиях, когда еще есть возможность что-то исправить, чтобы не было лишних хлопотов, скажем, в собрании. И поэтому дает такой совет, что так должно быть. Также в 1 Коринфянам, 5 главе и 2 Коринфянам, 2 глава, апостол Павел говорит о одном брате, который согрешил. И говорит, я советую вам, чтобы вы исключили этого брата. А потом, когда он исправился, апостол Павел говорит, я вижу, что он исправился. И поэтому не стоит больше мучить его. Примите его как брата. И поэтому он не говорит, вы должны сделать так и так. Он дает совет им, как будет правильно. Он говорит, я вижу это. Или как в другом месте говорит, я думаю, что я имею Духа Христова, чтобы давать такие советы. Итак, каждое собрание является хозяином всех своих дел. Потому что вот та система, о которой мы говорим, это организация, так называемая организация церкви, мы ее можем назвать одним словом – конгрегационализм. Конгрегационализм происходит от слова «конгрегация», то есть «собрание». Или то же самое синоним слова «экклезия» – «церковь». Конгрегационализм – что это такое? Это означает, что каждое собрание Господнего народа под руководством Христа является хозяином своих собственных дел в абсолютной независимости от всех других людей, собраний или религиозных организаций. Оно признает свою связь с другими во Христе ради христианского общения и взаимопомощи. Так, такое определение есть конгрегационализма. Что такое конгрегационализм? И другими словами, мы можем конгрегационализм определить как церковная демократия. То есть, когда демократия — это что такое? Это значит правление народа, да, или народовласти. В данном случае это в некотором смысле демократия, но церковная, то есть организована на советах Божьего Слова. И это означает, что каждое собрание является независимым ни от кого. И оно решает само все свои вопросы. И мы эти вопросы все решаем через хиротунео, то есть через голосование, где каждый имеет один голос. В правильно организованном собрании при соблюдении правильных принципов конгрегационализма, согласно Божьему Слову, согласно шестому тому, все имеют одинаковый голос. Ни один брат, независимо от того, какое положение он занимает в собрании либо вне собрания, он имеет один голос. Так же, как и сестра, которая сидит сзади, которую иногда бывает не видно, которая, может, не знает глубин, но каждый брат, каждая сестра имеет одинаковый голос. И нигде в Писании мы не находим, что как-то это происходило по-другому. Кроме того, церковь имела еще одну привилегию, которая касалась не только того, что относилось к собранию, но мы говорили, целью организации церкви, миссии является также работа по отношению к миру, проповедовать, возвещать Евангелие. Поэтому, например, Деяния апостолов, 13 глава, мы прочитаем несколько стихов, которые нам показывают, что церковь также была организована для достижения этой миссии, то есть проповедовать Евангелие. Это значит, что церковь могла посылать миссионеров. И 13 глава Деяний апостолов с 1 стиха по 3. В Антиохии и в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемые Нигер, и Луций Кореньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Саву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Мы помним, что Павел был апостолом. То есть сам Христос выбрал апостола Павла. Разве церковь могла еще иметь над ним какую-то власть, казалось бы, правда? Чтобы на что-то выбирать, отделять его? Нет. Говорит, возьмите Дух Святой. То есть как-то Бог указал это. Как-то Бог обратил на это внимание, что вот эти два брата, возможно, потому что они были наиболее способными. И церковь, имеющая Духа Божьего, увидела это. То есть братья увидели. У нас есть миссия, есть задание. В том селении есть люди, которые интересуются истиной. Например, да? Надо послать туда братьев, которые бы говорили им. Эти братья будут нуждаться в финансах. Мы, наша церковь, это оплачивает. Давайте выберем теперь, кто пойдет. Ну кто? Вот эти два брата, они самые способные. Давайте их выберем. И они, этих двух братьев, выбрали для какой-то миссионерской работы. То есть каждое собрание имеет право участвовать в проповедовании Евангелия. Например, осенью мы организовали собрание у нас в селе, у нас в клубе. Мы решили нашим собранием, что надо сделать такое публичное собрание. Мы напечатали афиши за счет собрания, развесили их по городу, по селу нашему и сделали такое публичное собрание. То есть это миссия собрания каждого – проповедовать Евангелие тем, кто ищет эту истину там, где есть такие возможности. И примером таких может быть много, потому что способов выполнять эту миссию на самом деле может быть много и разных. Итак, мы видим, что какими правами было наделено каждое собрание, каждая церковь. Избирать своих слуг, вести свои хозяйственные дела, следить за порядком собраний, то есть не тех, которые нарушали этот порядок, они могли упрекать, либо они могли их исключать, даже если было необходимо. Соответственно, они могли, право церковь имеет принимать кого-то в собрании и также высылать миссионеров. Эти пять моментов мы видим, это было правом церкви, никто не имел права их навязывать. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра. 2 глава. 5 стих и дальше. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Эти слова относились ко всей церкви евангельского века. То есть каждый из них, каждый зачатый от духа, посвященный в евангельском веке, был назван царственным священством. То есть все они были царями и священниками, будущими. И поэтому никто из них не был больше или меньше, хотя каждый имел разные служения и привилегии. И этот текст является одним из тех, которые свидетельствуют нам о том, что в церкви все должны быть равны. Так же, как в евангельском веке, так, по примеру, и сегодня, по этому примеру. То есть нет никого больше и кого меньше, кто бы имел меньшие привилегии и права в собрании. Разница была только в зависимости от талантов. И так было в ранней церкви. Мы помним, ранняя церковь быстро и хорошо развивалась. Но потом появились проблемы. И апостол предупреждал о том, чтобы были очень внимательными и бдительными, потому что, говорит, после того, как я отойду, придут волки лютые, которые не будут щадить стадо, но будут искать своего. И мы видим, что они это стадо рассеивали. И причиной тому было то, что правильная библейская организация, она со временем была затеряна. Она отошла, и было добавлено столько разных вещей, которые не соответствуют Библии. Одних братьев стали выделять больше, чем других, давать им больше привилегий. Конечно, кто-то имеет большие привилегии и возможности, кто-то меньше. Но это начало переходить всякие грани. Одних братьев стали выделять, потом они сами начали выделяться, стали бороться за власть, стали бороться за свое положение. И мы примеры такие находим, например, Диотреф, о котором упоминает Иоанн, который говорит, сам нас не принимает и братьям запрещает. То есть там не было конгрегационализма. Там не было церковной демократии. Там была четкая диктатура Диотрефа, который как хотел, так и собранием руководил. И причиной было не только сами вот эти Диотрефы, так называемые, но были и братья, которые допустили это, которые не придерживались до конца советов апостола Павла. И это привело к тому, что, имея добрые, благие намерения, возможно, конечно, они хотели поддержать этого брата, чтобы он служил, но это иногда приводило, мы видим, к пагубным результатам. Поэтому в литературе мы находим, и в одном журнале есть такие слова, я их процитирую, в библейском знамени, говорит так. Все же лучше было бы применять рационные изменения в ведении собрания старших, и выбирать менее способного брата, менее выдающегося или диакона, для того, чтобы он какое-то время вел собрание в общине. То есть слуга нам советует, что даже если кто-то очень способен, а кто-то меньше способен, то лучше было бы, чтобы так было. У нас так бывает иногда на собраниях, братья так и говорят, что ну, пускай тот брат послужит, пускай тот брат выполняет какую-то функцию. И поэтому тогда, как говорит Божье Слово, опережайте любовью друг друга. И ради избежания всяких непонятностей, всяких опасностей, которые могут возникать из-за человеческих слабостей хорошо проводить такие ротации. То есть менять как бы братьев в ведении собрания, в каких-то функциях, которые они выполняют. Это уже зависит от каждого собрания, кто что делает. И тогда от этого будет очень большое благословение. В ранней церкви, когда это пренебреглось, привело к тому, что начали разделять пресвитеров и епископов, то есть значения, то есть более высокие, с высоким положением называли епископами. Даже сейчас вот у нас братья пятидесятники, у них обычно пресвитеры, но областной у них называется областной епископ. Возможно, это и меняется сейчас, не знаю, но я помню, как это появилось. То есть раньше не было, просто был областной пресвитер. А потом в какой-то момент областной епископ. И говорилось об этом с таким
величием.
Да, что вот епископ, это не просто пресвитер, а это епископ. И поэтому это привело к проблемам в церкви. В конце концов, это привело к тому, что в 539 году папа получил власть над церковью, а в 799 году получил абсолютную власть над церковью и государством. И многие годы, многие столетия церковь находилась в таком плачевном состоянии. И все это длилось длительное время, пока не наступил период реформации. В период реформации Бог воздвиг такого великого мужа-реформатора, фамилия которого Роберт Браун. Он основал течение или движение христиан, которое не признавало той иерархии, которая была в англиканской церкви. Он выступил открыто против этого. За это его преследовали. Он учил тому, что не должно быть таких положений, что церковь, а в Англии, мы знаем, если раньше было, папа был главой государства, то там наоборот. Там королева стала главой церкви. И так и остается. И он был против этого, чтобы такие были назначения. И он выступил именно за конгрегационализм, за демократию собраний. Он был преследуем и вынужден был бежать в Голландию. Но потом вернулся из-за преследований, из-за того, что собрание их распалось по определенным причинам. Он вернулся в Англию, в англиканскую церковь, но так до конца и не отказался от этого убеждения и защищал его, что каждое собрание должно быть независимо и должно защищать эту независимость. Через какое-то время это движение очень сильно распространилось и появилась целая деноминация, церковь, которая называется конгрегационная. В этой же церкви какое-то время были родители брата Рассела, и он сам пишет так в «Вопросах и ответах». «Я никогда не был членом никакой церкви, кроме одной, конгрегационной, из которой я вышел. Теперь я не являюсь рабом никакого человека, никакой вещи в мире, кроме Господа». То, что брат Рассел вышел из этого направления, имело очень большое влияние не только на него, но и на все движение истины. Потому что тот принцип, который был в этой церкви, в этой деноминации, брат Рассел его, как и многие другие истины, которые он уже взял в других деноминациях, из других течений христианских, а эти деноминации несли эти учения, то отсюда он вынес понятие о конгрегационализме, который он и описывает нам в шестом томе, в чем заключается его суть, то есть библейская организация Христовой Церкви, каждого собрания как независимого. Поэтому брат Рассел был тем, кто вернул, потому что конгрегационная церковь лишь частично это вернула, потому что это не было связано с другими важными истинами, которые были с этим связаны, которые были необходимы. И конгрегационная церковь не могла быть использована для начала движения истины. Поэтому Бог вывел оттуда брата Рассела и, наверное, и других, кроме него. И этот принцип он понес с собой через всю свою жизнь, где каждое собрание было независимым. И мы читаем это и в шестом томе, и в сторожевых башнях, и в вопросах и ответах, и так дальше. Но после смерти брата Рассела мы видим, опять произошло изменение. Рутерфорд, занявший место брата Рассела, сказал, что в организации церкви то, что учил брат Рассел, оно на самом деле не нужно. Что никаких старших вообще не нужно выбирать. И в 1938 году было полностью прекращено избирание старших и диаконов в собрании. Каждый служитель должен был быть назначен теократически, то есть под присмотром верного и благоразумного раба. Какое-то время вообще не было старших. Считалось, что они не нужны. Потом их стали уже назначать сверху. То есть с 31 по 38 год не было вообще старших собраний и диаконов. Потом поняли, что все-таки без этого нельзя. Но стали их назначать с Вифиля, из Бруклина. И сегодня для того, чтобы кто-то был назначен у них старейшиной или диаконом, нужно, чтобы совет старейшин, который состоит обычно из трех человек, увидел какого-то брата, представил его братьям вышестоящим, и через Бруклин, чтобы это было, произошло это назначение. То есть собрание, оно не имеет к этому отношения. И поэтому мы видим, это было утеряно. Собрания перестали иметь какое-либо влияние. И те братья, которые видели в этом опасность, они оставляли такие собрания. Они искали то, где действительно было соблюдено, сохранено то наставление из Божьего Слова, каким должно быть собрание. Но таких мы видим тоже есть немного. Итак, мы видим, что каждое собрание является независимым. Это очень важный принцип. В шестом томе, в украинском это 245-я страница, я просто процитирую часть абзаца, где говорит о том, что должно объединять, что является тем связующим звеном в нашем собрании, что нас всех связывает. Говорит так, единство веры, оно действительно очень желательно. И об этом нужно стараться. Однако не о таком единстве, о котором в общем все стараются. Это единство должно касаться веры, однажды данной святым. В чистоте и простоте, с полной свободой для каждого члена иметь свой взгляд в менее важных пунктах. И без каких-либо указаний относительно человеческих теорий, вымыслов и так далее. Библейское понимание единства стоит на основании принципов Евангелия. Первое – наше примирение через драгоценную кровь и наше оправдание через веру в это дело. Второе – наше посвящение, освящение, отлучение для Господа и истины и служение им, включая служение братьям. Третье – без этих основных вещей или основополагающих вещей, на основании которых требовалось единство, не может быть библейского единства. Что касается других моментов, должна быть позволена определенная свобода. Однако с желанием видеть и помочь другим видеть Божий план в его всех чертах и деталях. Таким образом, каждый член тела Христова, сохраняя свою личную свободу, является настолько преданным главе и всем членам, что будет с радостью отдавать все и даже свою жизнь за них. Видим, что является основанием нашего единства. Вера, то есть наше оправдание, наше посвящение и наша праведная христианская жизнь, которую мы должны вести, поскольку мы посвятились Богу, и главные принципы Божьего плана, потому что без этого нельзя. Можно иметь любовь, но если один верит в загробную жизнь, бессмертие души, а другой не верит в это, не может быть единства. То есть, по крайней мере, эти 10 струн арфы, которые представлены в Божьем Слове, представлены через Божьего слугу. Они должны звучать. То есть эта арфа, она должна быть настроена, несмотря на то, что кто-то может играть немножко другим перебором, правда, немножко по-другому, чем кто-то. Но главные мысли, они должны нас объединять. И тогда, но говорит, что во многих других отношениях какие-то разногласия, они могут быть, и это нормально. Это нормально, когда есть дискуссия в собрании, когда есть рост в собрании, когда есть желание познавать истину. Это правильно и это хорошо. Но каждый должен уважать как бы мнение другого и его право иметь такое мнение. К Кроме того, Библия нам еще говорит, что, и слуги нам об этом говорят, что в организации церкви было еще нечто, еще что-то дополнительное. Кроме того, что собрания сами были организованы, они еще сотрудничали друг с другом. И для того, чтобы миссия церкви, церкви в английском веке могла исполняться максимально, Бог дал еще небольшие дополнения к этому, которые бы связывали общее дело церкви. И в 28 стихе 1 Коринфянам 12 глава апостол Павел говорит, что Бог церкви дал не только пастырей и учителей, а это и есть эти епископы и пресвитеры. То есть это две функции, пастырь и учителя. То есть с одной стороны они должны смотреть за порядком в собрании, помогать, поддерживать. С другой стороны они должны быть учителями, то есть учить братьев истине. Это две их функции, пастырь и учитель. Кроме них, Павел говорит, что Бог поставил одних апостолами, а их было 12. Одних поставил пророками, то есть специальными учителями в церкви, а тех евангелистами. То есть были еще и другие служения, кроме пасторов и учителей местной церкви. И в шестом томе брат Рассел также говорит об этом. Я не буду всего читать. Он говорит, что Бог для того, чтобы организовать эту работу церкви, он использует разных служителей. Одни служат как местные старшие в местном собрании, другие же служат как пилигримы для всех братьев, генеральной церкви, либо общей, всеобщей церкви. То есть не только каждой общине служат, но и общей церкви. И вот эти пилигримы, эти генеральные старшие, они объединяли церковь. Как? Они ездили и им служили. Мы видим, что апостолы ходили, мы даже помним, Христос посылал по двух, то есть давал им такую работу. Мы помним, что во времена брата Рассела были пилигримы, которые ездили. В разные времена это было несколько сотен пилигримов, которые ездили по разным собраниям, посещали эти собрания. И так происходил такой обмен, и это были цепи, которые связывали эти собрания. Но их служением генеральных старших было только то, что они могли служить словом истины. Они не имели, не имеют и не могут иметь какого-либо влияния на собрание. Они могут служить по желанию, по приглашению собрания. То есть, брат пилигрим или евангелист, он не имеет никакого влияния. И что касается его служения как генерального служителя, это не относится к его служению местному. То есть, то, что кто-то из братьев является пилигримом, оно не дает ему дополнительных преимуществ собрания. Он только является представителем какого-то слуги, который использует его для того, чтобы служить собранию. Но это никак не означает, что он имеет какие-то привилегии в собрании в связи с этим. Даже апостол Павел. Мы видим, что он был избран. Он как апостол, казалось бы, он мог сказать, нет, будет вот так и вот так. Но нет. Решало собрание. И он подчинялся воле собрания, даже будучи апостолом. Не только если мы говорим о пилигриме, евангелисте, но апостол, имея наивысший чин в церкви, наивысшее служение, привилегию, он подчинялся церкви. И он не использовал своего положения апостольства. Он это использовал только для того, для чего Бог его призвал. Но это не имело отношения к его влиянию на церковь, какую-либо даже на ту, в которой он находился. Поэтому мы видим, так была организована церковь для достижения своих, для достижения тех целей, которые поставил Бог. Бог использовал этих слуг, особенно, как мы говорим о апостолах, о пророках, это специальные слуги в английском веке. Бог использовал их для того, чтобы давать церкви истину. Например, написание Нового Завета, написание посланий, описание жизни Христа, это не мог сделать кто угодно. Это были те, кого Бог использовал и дал им специальное вдохновение, чтобы они безошибочно все записали, что хотел Бог, чтобы они записали. Точно так же, как Бог дал Новый Завет, где было очень много сокрытых, спрятанных вещей, особенно книга Откровения, точно так же Бог использовал и людей, через которых Он открывал эту истину. И когда мы говорим о демократии, о конгрегационализме, о свободе, это относилось только к жизни церкви, к жизни собрания. Но это не означало, что кто-то имеет право или свободу толковать, скажем, Писание. Мы читаем один текст, еще прочитаем, 2 Петра 1:20. 2 Петра 1, 20 и 21. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом. То есть не зависит от того, как человек сам себе будет толковать это Писание. Бог на каждое время имел своих слуг. И Даниилу было сказано: ты, Даниил, иди, это дальше не твое дело. Ты написал это пророчество, ты его не понял, это не время. Придет время, мудрые уразумеют, и так множится знание. И поэтому для открытия истины Бог использовал своих слуг, особенно верного и благоразумного раба, который не только представил какие-то новые истины, но те, которые уже были представлены в реформации разными движениями, разными реформаторами, он их собрал воедино. Они были. И брат Рассел сам говорит, что он ничего нового практически не открыл, что касается каких-то важных доктрин. Но он их расширил, упорядочил и представил в одной системе. Например, мы видим, как он это показал на карте веков, как он это показал в пирамиде, на всех этих схемах. То есть это все упорядочено, все на своем месте и все гармонично. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим, к чему привело то, что не соблюдалась библейская организация церкви. Это не приносило благословений, наоборот, это приносило трудности, проблемы и в результате распад того, что утвердил Христос, то есть ранней церкви. И поэтому, насколько важно для нас, особенно после того, как мы увидели в истории установление порядка церкви, его потеря и его возвращение во втором пришествии Христа, как важно, чтобы мы поняли, что нам не нужно этого потерять, нужно развивать это. И это будет благословением для нас. Потому что тогда все действительно будут стараться делать от себя все, что только возможно, во благо друг друга. Тогда мы не будем видеть в своем собрании никаких диктаторов, диотрефов. Не будем видеть братьев, которые бы возвышались над другими. И что мы очень часто можем увидеть в системе пресвитерианской, когда пресвитеры, или епископальной, когда епископы правят церквями. И мы видим, что это приводит к нехорошим последствиям. Поэтому пусть Бог нас благословит, пусть вас Бог благословит, чтобы вы могли лучше понять, еще лучше понять то, что представил апостол Павел, то, что брат Рассел расписал очень простыми словами. Ничего дополнительно не надо. 6-й том, он очень хорошо все это показывает, как должно быть построено собрание. Важно, чтобы мы читали, исследовали, понимали и внедряли то, что Бог нам дал через верного и благоразумного раба. И тогда от этого будут очень большие благословения. И этих благословений, мира, спокойствия, единства я вам всем желаю. Пусть Бог благословит вас в этом.